У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 16 сентября, в этом выпуске.
Всех, скорее всего, наших кандидатов, власти теперь провалят в трехдневном голосовании. Именно потому, что их указали в умном голосовании.
Жаркие споры вокруг рекомендаций по умному голосованию, опубликованных сторонниками Алексея Навального.
Желающих пойти наблюдать гораздо больше, чем было на последних федеральных выборах, ну, то есть на президент. Кое-где просто в разы количество увеличилось.
Как будет организована работа наблюдателей на выборах в Думу?
В ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, несколько десятков человек.
Владимир Путин из-за самоизоляции не будет посещать избирательный участок, а примет участие в электронном голосовании. Но начнем со вчерашнего события. В Москве на Красной площади полиция задержала там участников акции в поддержку Алексея Навального. Четверо активистов вышли с растяжкой, на которой было написано «Свободу Алексею Навальному, Путина в тюрьму». Репортаж нашего корреспондента Артема Радыгина.
Свобода Алексею Навальному! Свобода Алексею Навальному! Свобода Алексею Навальному! Путина в тюрьму!
Баннер «Свободу Навальному, Путина в тюрьму» не продержался на Красной площади открытым и 8 секунд. Полицейские и сотрудники Росгвардии вырвали плакат и задержали активистов. Активисты Калужского отделения движения «Гражданское общество» провели акцию в защиту политзаключенных в центре Москвы, потому что полгода власти не согласовывают им митинг.
У нас лежит вот такая пачка листов отказа от отбора права. Мы пытаемся согласовать полгода митинг. У нас просто не согласовывают, у нас отказ отправляют на окраину города. Это ненормально. У нас вот такая ситуация в стране. Мы сюда вышли, чтобы выразить свою позицию, потому что нас все уже достало. Нас достало согласовывать вот эти митинги, которые невозможно согласовать. Невозможно это согласовать.
Перед тем, как отвезти в отделение, полицейские отобрали у активистов паспорта. Объяснили свои действия сотрудники полиции федеральным законом, который никак не регламентирует изъятие документов.
Повторите причины, по какой вы изымаете мой паспорт?
Согласно 54-му федеральному закону.
Где это написано?
54-й федеральный закон, там написано.
Что? Где? Какой пункт?
Восьмой пункт. Я вас изымаю из-за того, что у вас есть нарушение. Согласно 54-й федеральный закон, 8-я статья. Вы провели акцию на Красной площади.
Вы ничего не провели. Вы сорвали эту акцию.
Активистов Светлану и Сергея Лукашовых, Илью Ермакова и Сергея Редникова увезли в отдел полиции Китай-город. По их словам, в машине полицейские избили Илью Ермакова, когда пытались отобрать у него телефон. Кроме активистов, после акции уже возле отделения полиции сотрудники в штатском задержали журналиста проекта «Русньюз» Евгения Евсюкова.
Я спокойно дошел до отделения полиции, рядом задержан. Не в статусе задержанного. То есть уже перед самым отделением мне решили проверить пресс-карту и все документы, и у других не отдали. Пришлось зайти. В самом отделении меня, ровно так же, как всех остальных активистов, обыскали, изъяли вещи все, шнурки сняли. Но посадили почему-то не в клетку. У нас, получается, два активиста сели на лавке рядом с клеткой, два в клетке. И меня тоже обыскали, получается, забрали все. Посадили на лавку, а не в клетку.
Активистов Гражданского общества и журналиста Евгения Евсюкова отпустили с протоколами о нарушении правил проведения митингов. Сергею Редникову и Илье Ермакову, помимо этого, вменяют неповиновение полиции. Их оставили на ночь до суда. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Жаркие и даже яростные споры вызвала публикация соратниками Алексея Навального рекомендаций по так называемому «умному голосованию». Они касались как конкретных кандидатов, так и самого принципа устройства умного голосования. Многие из тех, кто упомянут или не упомянут в списках, уже сделали свои заявления. Формат нашего дайджеста не позволяет обсуждать конкретные персоналии, так что мы приведем два противоположных мнения «за» и «против» умного голосования. Бывший эксперт признанного экстремистской организации Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин считает умное голосование объединяющей силой. Вот как он говорит о его целях.
Умное голосование – это не про выбор твоего хорошего кандидата, не для победы твоего депутата мечты. Это история про то, как сделать так, чтобы у «Единой России» поломались планы, как не допустить кандидата от власти к победе. И даже если сейчас согласованы кандидаты от «Единой России», а мы сделаем так, чтобы победит кандидат от КПРФ, то это дает много проблем тем регионам, где это произошло, потому что там рушатся их договоренности, рушатся уверенности в этой системе, которая никак не учитывает мнение избирателей. Мы сейчас с вами можем единственный раз за долгое время сделать так, чтобы во всей стране мы можем проявить себя именно как избиратели и показать, что мы есть, что от нас что-то зависит, что мы можем сломать игру этим людям в высоких кабинетах. Они уже все разложили, все карты распределили, сказали, что вот здесь побеждает один, здесь побеждает другой. Где-то они даже уже согласились небольшой кусочек там КПРФ или «Справедливой России» отдать, но в целом побеждают их люди. Вот в наших силах с вами сделать так, чтобы их планы были нарушены. И просто заявить о том, что мы вообще тоже есть, и с нами надо считаться. Одна из самых страшных идей властей России – это что обыкновенные люди начнут объединяться. Причем объединяться по разным поводам, по каким-то социальным, по экологическим, по каким-то поводам, которые близки им в регионах. И умное голосование – это инструмент для объединения большого количества людей для достижения какой-то определенной цели.
Говорил соратник Алексея Навального Николай Ляскин. Совершенно противоположной точки зрения придерживается глава политсовета партии «Яблоко» Григорий Явлинский, хотя десяток яблочников и фигурирует в списках для умного голосования. Вот что Григорий Явлинский сказал в эфире «Радио Свобода» в разговоре с Михаилом Соколовым в программе «Лицом к событию». Я бы обратил внимание и на то, как основатель демократической партии относится к самому факту обсуждения в СМИ рекомендаций по умному голосованию.
Так вот, еще раз, чтобы понятно было. Умное голосование – это 95,5% за партии, в которых ни один человек и никто из этого списка умного голосования и не скажет, что он против политики Путина. Следовательно, умное голосование в исполнении Навального, а в этом его политика, это политика поддержки товарища Путина.
Или ошибка.
По сути.
Политическая
не
ошибка.
Не знаю, это вы сами. А я говорю, по факту, это поддержка. Вот эту политику мы и не поддержим. Вот объясните
а
это.
А вот представьте
людям.
Себе 10 кандидатов ваших проходит
теперь,
с помощью умного голосования.
А теперь, что касается наших кандидатов,
да.
То это донос.
Вишневский.
Да погоди, там, да, не надо.
Митрохин.
Я знаю все фамилии. Все знаю фамилии. Это донос.
Почему донос?
А потому. Потому что всех, скорее всего, наших кандидатов, власти теперь провалят в трехдневном голосовании. Именно потому, что их указали в умном голосовании.
А так бы их пропустили.
А я не знаю.
Вот Шлосберга сняли, сняли.
Ну и что?
До всякого голосования.
О чем вы сейчас мне говорите?
Ну, я говорю, мне? Ну вы же сказали, что власть жестока.
Вы же про умное голосование.
Вот она, жестока, да.
Она же...
Вот она жестока
с вами
борется.
Так не надо, товарищ журналист, писать доносы.
Я пишу доносы.
Вы занимаетесь пропагандой доносов.
Я вас спрашиваю про умное голосование.
Вы меня спрашиваете, а я вам говорю, в данных условиях, в этой ситуации, это является доносом. Вот и все.
Ну, то есть, если кандидат от «Яблока» не попал в список умного голосования, он пройдет?
Не знаю. Вы что?
Если сильный кандидат.
Не знаю.
А если он теперь вот в списке, его обязательно провалят? Ну,
скорее всего. Скорее всего.
Говорил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, чтобы убедиться или, может быть, не убедиться в том, что приведенные высказывания не вырваны из контекста, предлагаю посмотреть, послушать или прочитать транскрипт всего разговора политика с Михаилом Соколовым. Заходите на сайт «Радио Свобода» www.svoboda.org. Вы слушаете «Время свободы». Теперь о том, как на предстоящих выборах будет организована работа наблюдателей. С какими препятствиями в этой работе им предстоит столкнуться? И вообще, достаточно ли наблюдателей на грядущих выборах? Моя коллега Любовь Чижова попросила рассказать об этом сопредседателя, признанного в России иностранным агентом движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислава Андрейчука.
Мы никогда до самого дня голосования не можем точно сказать, много их, мало их, хватает, не хватает. Ну, конечно, всегда не хватает, но я вот буквально на днях опрашивал наших региональных координаторов, и люди говорят, что людей, желающих пойти наблюдать, гораздо больше, чем было на последних федеральных выборах, ну, то есть на президент. Кое-где просто в разы количество увеличилось, а наблюдателей больше, чем обычно. Все равно не хватит, но очень много в этот раз.
Есть понимание, в каких регионах с независимыми наблюдателями получше, похуже, хотя бы приблизительно? официальные данные.
Голос, он же не единственный наблюдатель набирает, поэтому у нас картинка все равно фрагментарная в этом смысле. Ну, понятно, что всегда лучше всего ситуация в крупных городах, в мегаполисах. Москва, Санкт-Петербург, все, что вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Башкирия, например, много наблюдателей, и в Алтайском крае много наблюдателей, и в каких-то других регионах.
Вы отметили, что, несмотря на то, что точные цифры отсутствуют, наблюдателей в этом году их недостаточно, но их все равно становится больше. Вот с чем вы это связываете?
Мне, честно говоря, кажется, что интриги, нервов в этой избирательной кампании намного больше, потому что наблюдательское сообщество всегда в этом смысле очень зависимо от того, что происходит в политической сфере в целом. Выборы, если людям интересны, то они идут наблюдать. Если выборы скучные и неинтересны, то они наблюдать не идут. Очевидно, что выборы 2021 года намного интереснее, чем выборы 2016, что бы вокруг ни происходило. Какие бы жуткие новости каждый день на нас не валились, то по поводу того, что то одного посадили, то другой уехал, то кого-то там иностранным агентом объявили. Нервов в этих выборах гораздо больше, и люди, мне кажется, это чувствуют и проявляют активность.
Много ли наблюдателей будут следить за ходом выборов от голоса? Как вы их отбирали и чему обучали?
Это опять та же самая история, когда мы никогда точно не можем сказать, потому что голос — это структура абсолютно волонтерская, гражданское общество. Мы сами формально наблюдателей никуда не направляем. Мы для этого обращаемся к партиям и кандидатам, чтобы они выдали направление на избирательные участки. И многие наши опытные наблюдатели, они уже сами просто обращаются к партиям кандидатов, сами получают направление, а потом в день голосования присылают нам информацию оттуда, откуда мы не ждем. Мы создаем на самом деле такую инфраструктуру, в которой может подключиться каждый, инфраструктуру для того, чтобы люди могли наблюдать сами. Они могут у нас поучиться, посмотрев методические материалы на сайте, в нашем мобильном приложении, позвонить нам на горячую линию в день голосования, на карту нарушения написать сообщение, скачать мобильное приложение и так далее. То есть этот человек может сделать самостоятельно, не обращаясь в голос напрямую. Поэтому это всегда такая очень оценочная цифра, но обычно на федеральных выборах бывает 10, 15, 20 тысяч человек, которые мы можем каким-то образом идентифицировать как причастных к наблюдению голоса. Но я говорю, что в этом году мы ждем, что цифра будет больше, судя по тем тенденциям, которые есть сейчас.
За выборами также следят наблюдатели от государства, от государственных структур, к примеру, от общественной палаты и так далее. Можно ли им доверять как-то?
Понятно, что это в большей степени профанация, конечно, потому что государство следит за самим собой, как бы оно ни называлось общественной палатой в данном случае. Понятно, что там значительная часть чиновники, какие-то активисты молодежных студенческих правительств и так далее, в основном за какое-то вознаграждение наблюдающие. И часто они на участке даже не присутствуют. Приходят с утра, отметятся и уйдут. Но при этом, опять же, поскольку возможностей для того, чтобы попасть на избирательный участок, не так много, есть всего три точки входа: партии, кандидаты и общественные палаты, то в числе общественных палат могут попасться и обычные граждане, которые так свою гражданскую позицию проявляют, просто вот решили попытаться воспользоваться и смогли воспользоваться этим инструментом. Все всегда очень индивидуально. То же самое с наблюдателями от партии. Поэтому, когда наблюдатель приходит на избирательный участок, то ему всегда стоит в первую очередь с другими наблюдателями и членами комиссии познакомиться, посмотреть, кто они, почему они здесь, какова их мотивация внутренняя, личная, и уже оценивать по ходу дня голосования.
Несколько месяцев назад Центральная избирательная комиссия отменила трансляцию с избирательных участков, прямую трансляцию, которая раньше была, которая раньше могла помочь выявить какие-то вбросы, например, и другие фальсификации. Как вот именно это может отразиться на работе наблюдателей на этих выборах? Как они еще могут пытаться противостоять каким-то вбросам, каким-то нарушениям на избирательных участках?
Отказ от прямой видеотрансляции, он, конечно, показательный, потому что действительно с помощью трансляции удавалось найти большое количество и так называемого круизного голосования, которое в народе чаще ошибочно называют каруселями, когда люди ходят и голосуют по несколько раз на избирательных участках. И какие-то другие нарушения удавалось выявить, но видеонаблюдение всегда было факультативным, потому что оно требует огромных человеческих затрат на то, чтобы это все просмотреть, проанализировать. Очень много времени после выборов это происходит. Поэтому я, честно говоря, не стал бы драматизировать отказ от него, потому что, на самом деле, 10 лет назад никакого видеонаблюдения не было, а обычное наблюдение было и было эффективным. Люди на избирательном участке все равно могут сделать гораздо больше, чем люди около экрана монитора, потому что можно прямо по ходу дела вмешаться в ситуацию каким-то образом. Поэтому, мне кажется, важнее быть на участках. То, что отменили видеонаблюдение, это плохо, но не катастрофа для нас. Мы и без него всегда умели справляться с этими вещами. Я не специалист по прогнозам политическим, но ситуация меняется. Если говорить про тот же политический ландшафт, я бы не зацикливался ни на 19-м, ни на 20 сентября 2021 года. Ландшафт меняется постоянно, и надо смотреть на какие-то долгосрочные вещи, а не на сиюминутные. А долгосрочно, мне кажется, происходят большие изменения, связанные с тем, что общество просыпается, что люди больше интересуются политикой, люди больше хотят оказывать влияние на принимаемые решения, хотят, чтобы их слушали. И это важная история.
Любовь Чижова беседовала с сопредседателем движения в защиту прав избирателей «Голос» Станиславом Андрейчуком. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Можно сказать, что вот некоторые жесты власть делает, но жесты очень дозированные. И они к определенному поводу.
Почему Александр Лукашенко помиловал 13 человек из так называемого списка Юрия Воскресенского? Но об этом чуть позже, а сейчас вновь вернемся к теме самоизоляции президента России Владимира Путина. Как выяснилось, в окружении Путина коронавирусом заболели не один, а несколько десятков человек. Причем это подтвердил сам Путин во время своего участия в саммите ОДКБ. Он присоединился к саммиту по видеосвязи.
Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции.
А вот что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказывает о том, кто из окружения Путина заболел коронавирусом.
Главным образом это те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности. Естественно, в этом принимает участие достаточно большое количество людей. Действительно, кто-то был инфицирован, и поскольку происходит общение внутри вот группы обеспечения, то произошло инфицирование значительное количество людей. Что касается президента, разумеется, все необходимое тестирование проводится. Вы видите, он работает в обычном режиме.
Дмитрий Песков также объяснил, как могло получиться, что привитые вакциной «Спутник» сотрудники аппарата президента России массово заболели.
Даже те, кто вакцинирован, может стать инфицированным. Вместе с тем, мы неоднократно говорили, что вакцина с очень высоким процентом защиты предохраняет вас от реанимации и от смерти. Но при этом вы можете поймать вирус и в легкой форме им переболеть. Естественно, практически все, кто работает с президентом, вакцинированы.
При просмотре фрагментов выступления Владимира Путина на саммите ОДКБ у меня лично сложилось впечатление, что президент России находится как минимум не в лучшей физической форме, но тут я, безусловно, могу ошибаться. Как сегодня выяснилось, Путин примет участие в электронном голосовании на выборах в Думу, а не пойдет на избирательный участок. Такой вариант еще с утра в четверг предположил Дмитрий Песков, чуть позже это предположение подтвердилось.
Проинформируем, я думаю, сегодня до конца дня. Примет решение, и мы сообщим. В любом случае президент примет участие в голосовании. Вряд ли связанное с выходом. Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». Александр Лукашенко помиловал 13 человек накануне завтрашнего Дня народного единства в Беларуси. Судя по всему, это люди из списка, переданного Лукашенко директором информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрием Воскресенским, призывающим оппозицию к диалогу с режимом. В списке фигурировало более 100 фамилий людей, за каждого из которых, как выразился Воскресенский, он был готов заложить голову. Мой собеседник, обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. Юрий, освобождены 13 человек, судя по всему, из списка Юрия Воскресенского. В списке было более 100 человек. Как расценивать это событие? Это все-таки какой-то шаг к примирению, какой-то маневр Лукашенко, может быть, устойчивая тенденция?
Скорее маневр, чем шаг к примирению, и вряд ли устойчивая тенденция. При желании можно в этом увидеть некую тенденцию, потому что несколько ранее освободили членов пресс-клуба журналистов. Они, правда, еще в прошлом году выплатили весь ущерб, который им был приписан, причем в двукратном размере. Выпустили несколько бизнесменов, которых тоже арестовывали такой явной политической подкладкой, теперь еще 13 человек. То есть можно сказать, что вот некоторые жесты власть делает. Но надо сказать, что жесты очень дозированные. И они, что называется, ad hoc, к определенному поводу. Завтра в Беларуси новый праздник, который Лукашенко придумал, это День народного единства. 17 сентября 1939 года Западная Беларусь была присоединена к БССР. Считается, что это символ большого национального единства. И к этому празднику приурочена такая демонстрация доброты, гуманности власти. Вы уже сказали о том, что первоначально предполагалось, что это будет 100 человек, но уже есть комментарий администрации президента, дамы, которая там занимается как раз вопросами помилования, она объяснила, что из этих 100, как она говорит, некоторые не стали писать прошение о помиловании, некоторые плохо себя ведут в местах заключения, у некоторых еще какие-то причины, ну и в итоге вот как бы остается 13 человек. Это не какие-то известные крупные фигуры, в этом списке нет ни Бабарыки, ни Колесниковой, ни Тихановского. С другой стороны, я не исключаю, что там внутри самого этого аппарата, есть рассуждения, есть ощущения импульсов, которые исходят от общества. И я думаю, что даже часть сторонников Лукашенко, даже горячих сторонников Лукашенко, они думают, что, может, уже, в общем-то, хватит. Уже 9 месяцев никаких протестов нет, чего устраивать в 37-й год. То есть есть люди, которые считают, что да, всех уничтожить, всех закатать в асфальт, но есть даже сторонники Лукашенко, которые думают, что, слушайте, чуть террор такой устраивать. И для того, чтобы сделать какой-то жест в адрес вот этой части электората, вот видите, власть, кесарь, может быть, и милостив. Ну, а то, что не 100, а 13, чем богаты, тем и рады. Что касается, скажем, Запада, то расчет на то, что после 13 человек Запад, скажем, снимет санкции, это, я думаю, что несерьезный расчет.
А вот роль Воскресенского во всей этой истории, она есть хоть какая-то? Потому что, судя по всему, это ведь был его список.
Я думаю, что вы знаете, что и в советские времена были такие персонажи, которые я бы назвал добрый следователь на общественных началах. Был такой известный журналист Виктор Луи, который крутил очень интересные схемы с Западом, торги. Формально говоря, он был просто частным лицом. Кстати, тоже в прошлом политзаключенный. Он вроде ни за что не нес ответственность. Но, с другой стороны, он был некоторым таким игроком на этом поле. Был, я помню, тоже адвокат восточно-германский, который устраивал торги, продажу политзаключенных. Формально говоря, кто он был? Да никто. Частное лицо. Но с ним разговаривали, в том числе и на Западе. Так вот и Воскресенский, такой оппозиционер Растрига, добрый следователь на общественных началах. Он пишет заключенным письма, что вот вы покаетесь перед властью, вы напишите прошение о помиловании, а кто как бы ты такой, чтобы нам это предлагать? Никто. Вы можете не писать, пожалуйста, дело ваше. Но в публичном пространстве, официальном, вообще про амнистию говорит только Воскресенский. То есть официальные лица молчат. Ответственности власть за это не несет. Но это тест, как бы. А мы посмотрим, как будут реагировать на Воскресенского. Если плохо будут реагировать, если не та реакция, на которую они ожидают, а мы при чем тут? Это Воскресенский, вот к нему как бы обращайтесь.
Я беседовал с обозревателем Белорусской службы Радио Свобода Юрием Дыркохрустом. Власти Грузии могут оказаться в центре международного скандала, если подтвердится информация о прослушивании спецслужбами страны разговоров иностранных дипломатов, аккредитованных в Тбилиси. Такие данные передал грузинским журналистам неизвестный источник в самой службе государственной безопасности Грузии. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили распорядился провести расследование, уже назвал авторов публикации о прослушках провокаторами. Репортаж Георгия Кабаладзе.
Генеральный директор оппозиционной телекомпании «Главный канал» Ника Гварами сказал в беседе со мной, что ссылку на сайт с огромным массивом информации о деятельности службы госбезопасности он, как и другие его коллеги, получил от неизвестного источника по электронной почте. Открыв сайт, формально зарегистрированный в Калифорнии, журналисты обнаружили десятки тысяч файлов с совершенно секретными данными о тайных операциях и разработках службы государственной безопасности в отношении политиков, высших иерархов церкви, журналистов и даже даже иностранных дипломатов. В том числе расшифровки телефонных разговоров, скриншоты чатов, где сотрудники спецслужбы обсуждали операции и обменивались информацией, донесения секретных агентов и осведомителей, докладные записки вышестоящему начальству о разработке тех или иных версий. А особый интерес вызвали файлы, неопровержимо доказывающие, что СГБ следила и собирала информацию, а также прослушивала, например, посла Израиля в Грузии, сотрудников американского посольства, в том числе помощников посла США Келли Дегнан, главу представительства ЕС Карла Херцеля, и это только по тем данным, которые журналистам уже удалось изучить, а таких файлов десятки тысяч. Сайт с данными был уже через полтора часа удален, точнее заблокирован на территории Грузии, но журналисты нескольких телеканалов успели скачать весь корпус файлов и приступили к изучению. По всем каналам в эти дни показывают файлы, явно свидетельствующие о тотальной слежке и прослушивании многих влиятельных и известных персон. Скандал разразился всего за две недели до муниципальных выборов, которые могут иметь судьбоносное значение как для правящей партии «Грузинская мечта», так и для страны в целом. Согласно договору от 19 апреля текущего года, между правящей партией и оппозицией, если «Грузинская мечта» не наберет в ходе местных выборов больше 43% голосов избирателей, в стране должны состояться внеочередные парламентские выборы. Под документом стоит подпись президента Европейского совета Шарля Мишеля. Но премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе брифинга напомнил о выходе «Грузинской мечты» из этого соглашения. А авторов журналистского расследования о тайных операциях СГБ он назвал провокаторами. Независимый эксперт Георгий Хухашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что утечка столь важной информации из СГБ, в первую очередь, по его мнению, свидетельствует о разброде и шатании во властных структурах в преддверии выборов.
Такая информация, конечно же, всегда вызывает некие вопросы, серьезные вопросы. Но я не ожидаю, что из-за этого кто-то будет рвать дипломатические отношения, но, конечно же, это очень серьезный инцидент. Скандал, можно сказать, международный.
Георгий, а как такое могло случиться? Ведь в Грузии всегда очень щепетильно относились к западным дипломатам.
Когда власть чувствует некую безнаказанность, она всегда переступает все красные линии. Эти красные линии перешли по многим направлениям. Слушали не только дипломатов, а вообще практически всех в Грузии. Понятно, что система решила уже, что эта власть уходящая. И в такой момент система всегда начинает работать на самовыживание.
Отметил Георгий Хухашвили. До сих пор ничего не известно о том, кто именно раскрыл секретные данные СГБ. По одной из версий, источник – некий идейный инсайдер, whistleblower, до сих пор работающий в спецслужбе. А по другой версии, данные из СГБ сумел вынести бывший сотрудник, недавно покончивший с собой. Но все это пока лишь версии. Генеральная прокуратура заявила в начале расследования, но уголовное дело не возбуждено, даже по факту разглашения совершенно секретных сведений, представляющих государственную тайну. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».